Глава 11. Тупиковые перекрестки. Я могу заблудиться где угодно. Серьезно, где угодно. Самая простая карта приводит меня в глубокое смущение. Самая простая дорога пугает меня. Я не смог бы выследить слона по отпечаткам его ног на заснеженном поле. Я могу превратно понять инструкцию по нахождению ванной комнаты из коридора. И действительно, однажды так и получилось. И я нечаянно попал в дамский туалет в ресторане «Форт Уорта». Список моих оплошностей можно использовать в качестве возможных сюжетов для комедий в сериале, скажем, о «Розовой пантере». Однажды я заблудился в своей гостинице. Я сказал дежурной, что ключ не открывает дверь, и только потом понял, что пытался своим ключом вскрыть дверь чужого номера. Несколько лет назад я заявил, что мою машину украли с парковочной площадки в аэропорту, но, как оказалось, она стояла на месте, в то время как я искал ее на другой парковке. Однажды я сел не на свой рейс и проснулся в другом городе. Во время поездки из Хьюстона в Сан-Антонио я съехал с главной дороги, чтобы заправиться. Затем я вернулся на главную дорогу и ехал в течение получаса, прежде чем понял, что еду обратно в Хьюстон. Находясь в Сиэтле, я вышел из гостиницы заблаговременно до начала конференции, где мне нужно было выступать. Но когда на дороге я увидел знаки, предупреждающие о приближении к канадской границе, я понял, что опоздал на конференцию. Однажды я отправился на утреннюю пробежку, потом вернулся в гостиницу и позавтракал. Я съел 2 порции бесплатного завтрака и только потом вспомнил, что в моей гостинице завтраки не подают. Я снова оказался не в том месте. Если бы у гусей были такие же проблемы с ориентацией на местности, как у меня, зиму они проводили бы на Аляске. Меня можно сравнить с Колумбом, который, как рассказывают, не знал, где он находится, куда идет, а после возвращения не знал, где побывал. А ты такой же? Конечно, и у тебя такое случается. Мы все хотя бы иногда путаемся и теряемся, если не на дорогах, то на перекрестках жизни. Все мы в то или иное время раздумывали над следующим: соглашаться на эту работу или нет, принять предложение о браке или нет, уходить из дома или остаться, построить или купить. Один из вопросов гигантских размеров: как мне познать волю Божью для себя? Давид тоже задает этот вопрос. Он только что узнал о смерти Иоаннафана и Саула. Неожиданно царский престол опустел, и Давид получил благоприятную возможность занять его. Но прежде чем что-то предпринять, он смотрит вверх. После сего Давид вопросил Господа, говоря: «Идти ли мне в какой-либо из городов Иудиных?» И сказал ему Господь: «Иди». И сказал Давид: «Куда идти?» И сказал он: «В Хеврон». Давид усваивает привычку со всеми вопросами обращаться к Богу. И он это делает при помощи удивительного приспособления. Вспомните его в тот момент, когда он первый раз бежит от Саула. Давид искал утешения у священников в Номве. Саул обвинил священников в укрывательстве беглеца и в соответствии со своим параноидальным состоянием убил их. Однако один из священников по имени Авиафар скрылся. Он спас не только свою жизнь, он бежал оттуда с Ефодом и пришел с ним к Давиду. Когда Авиафар, сын Ахимелеха, прибежал к Давиду и пошел с ним в Кииль, то принес с собою и Ефод. Когда узнал Давид, что Саул задумал против него злое, сказал священнику Авиафару: «Принеси Ефод, Господин». И сказал Давид: «Господи Боже Израилев, раб твой услышал, что Саул хочет прийти в Кииль, разорить город ради меня. Предадут ли меня жители Кииля в руки его? И придет ли сюда Саул, как слышал раб твой? Господи Боже Израилев, открой рабу твоему». И сказал Господь: «Придет». И сказал Давид: «Предадут ли жители Кииля меня и людей моих в руки Саула?» И сказал Господь: «Предадут». Тогда поднялся Давид и люди его, около 600 человек, и вышли из Кииля. Давид надевает ефод, разговаривает с Богом и получает ответ. Нечто подобное происходит и после разрушения Сикилага, когда поселение было разграблено, а его люди намеревались поднять против него бунт. Сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову: «Принеси мне ефод». И принес Авиафар ефод к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря: «Преследовать ли мне это полчище, и догоню ли их?» И сказано ему: «Преследуй, догонишь и отнимешь». Что происходит? Что это за ефод? Почему он так эффективен в подобных делах? Почему его не продают в наших магазинах? Ефуд появился у израильтян во время их странствований в пустыне. Первый ефуд Моисей дал Аарону, священнику. Это было разукрашенное облачение, сотканное из белого льна и вышитое голубыми, пурпурными, алыми и золотыми нитями. Грудь украшали 12 драгоценных камней. Среди них были один или два, а может и три сверкающих бриллианта. Эти камни назывались Урим и Тумим. Никто не знает точного смысла этих слов, но среди наиболее вероятных фигурируют значения «свет» и «совершенство». Бог открывал свою волю священникам через эти камни. Каким образом? Древние авторы предполагали несколько методов. Камни сияли, когда Бог говорил «да». В них появлялись движущиеся буквы, которые складывались в ответ. Являлись священным жребием, который священники бросали, чтобы получить ответ. Размышляя над техническими особенностями этого метода, мы не сомневаемся в его ценности. Ты бы тоже дорожил таким достоянием, не так ли? И когда Давид сталкивался с трудной проблемой, он мог с почтительным сердцем задать вопрос, и Бог отвечал ему. «Придет ли Саул за мной?» «Да, придет». «Захватят ли меня его люди?» «Да». «Следует ли мне преследовать врага?» «Да». «Одержу ли я над ними победу?» «Да, одержишь». «О, Боже, сделай для нас то же самое, чтобы мы могли спрашивать, а ты бы отвечал, чтобы мы могли воззвать к тебе, а ты бы ответил. Разве тебе, мой друг, не хочется приобрести такой ефод?» «Не может быть, чтобы ты не захотел». Но Бог не меняется. Он по-прежнему обещает вести нас. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою». Псалом 31. «Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Притча 3 глава. «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему. Если бы вы уклонились направо, и если бы вы уклонились налево». Исайя 30 глава. «Овцы мои слушают голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Иоанна 10. Бог, который вел Давида, ведет и тебя. Тебе просто нужно советоваться со своим Создателем. Жаль, что я не посоветовался с ним прежде недавнего принятия одного решения. Однажды я проснулся рано, чтобы идти на собрание. Пытаясь на кухне сообразить что-нибудь на завтрак, я нашел полиэтиленовый пакет с бисквитами. «О, наверное, Деннелин и наша дочь Сара недавно побывали на распродаже выпечных изделий», — подумал я. «Мне повезло. Бисквит на завтрак. Должно быть, Деннелин специально выложила его для меня». Я съел одну штучку, и она мне показалась несколько тягучей, очень похожей на жвачку. «Интересная текстура», — подумал я. «Немного напоминает хлеб пита». Я съел вторую. На мой вкус бисквит был несколько пресным, но в прикуску с кофе получился интересный вариант. Я взял третью штучку на дорожку. Я бы взял еще одну, но в пакете оставалась последняя, поэтому я оставил ее для Деннелин. Чуть позже, в тот же день, мне позвонила жена. «Похоже, кто-то залез в мою сумку». «Это я», пришлось мне признаться. «Я, конечно, ел бисквиты получше, но и этот был неплохим». «Это не бисквит для завтраков, Макс?» «Нет, нет». «А что это тогда?» «Это домашнее печенье для собак». «Ах, вот оно что». И тогда я все понял. Вот почему оно было таким тягучим и безвкусным. И тогда я понял, почему у меня дергалась нога каждый раз, когда я чесал свой живот. Мне нужно было посоветоваться с Создателем. Нам всем это нужно делать. Возможно, у тебя нет Урима и Тумима, но у тебя есть Библия. Читай ее. В мире нет другой книги, которая бы говорила о себе так. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Живое и действенное слово. Слова Библии наполнены жизнью. Существительные, в которых бьется пульс, мужественные прилагательные, глаголы, которые стремительно движутся по страницам. Бог работает при помощи этих слов. Библия для Бога — то же самое, что руки для хирурга. Ими он касается твоих самых сокровенных глубин. Ты чувствовал это прикосновение? В поздний час, в одиночестве, ты прочитал такие слова. «Не оставлю тебя и не покину тебя». Эти слова утешают, как сильная рука, покоящаяся на твоем плече. Когда беспокойство пытается овладеть тобой, вдруг кто-нибудь делится этим отрывком. Не забудьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И из груди твоей вырывается глубокий вздох облегчения. Или, может, в дверь к тебе стучится лень? Ты неохотно, с трудом берешься за дела, когда тебе на ум приходит стих из послания к Колоссянам. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Такие острые слова воистину могут отделять и разрезать, не так ли? Используйте их на практике. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, в благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Не принимай решений, больших или маленьких, не посидев перед Богом с открытой Библией в руках, с открытым сердцем и открытыми ушами, подражая Самуилу в его общении с Богом. Говори, Господи, ибо слышит раб Твой. У тебя есть Библия? Читай ее. У тебя есть семья верующих? Тогда советуйся с ними. Другие уже задавали твои вопросы. Ты не первый, кто сталкивается с проблемами. Другие уже стояли там, где стоишь ты, и размышляли над тем, о чем размышляешь ты. Советуйся с ними. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. У тебя проблемы в браке? Найди человека крепкого в браке. Проблемы в вопросах деловой этики? Ищи мудрых советов у христианских бизнесменов. Ты достиг кризисного среднего возраста? Прежде чем ты решишь уйти из семьи и забрать деньги из пенсионного фонда, посоветуйся с мудрыми людьми. Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр. Тебе не нужен ефод или драгоценные камни, чтобы получить ответ. Тебе нужна Божья семья. Бог будет говорить к тебе через нее, и Он будет обращаться к тебе через твою совесть. Твое сердце настроено на Божью волну? Прислушайся к Нему. Христос умеет слегка подтолкнуть, побудить к действиям сердце, посвященное Ему. Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Что велит тебе сделать твое сердце? Какое решение вызывает в тебе неповторимое ощущение полного мира? Несколько лет назад мы с Деналин уже готовы были подписать договор на переезд из одного дома в другой. Здание было прекрасным, и цена была приемлемой. Наше решение казалось совершенно разумным, но я не находил мира в этом решении. Проект вызывал во мне чувство беспокойства и тревоги. Наконец, я поехал в офис к застройщикам и отказался от проекта. До сих пор не знаю, что именно меня так тревожило. Просто я не ощущал мира и покоя. Несколько месяцев назад меня попросили выступить на конференции по расовому единению. Я хотел отказаться, но не мог заставить себя сделать это. Мысль о конференции буквально преследовала меня день и ночь. Наконец, я согласился. Вернувшись с конференции, я так и не понял, почему я туда поехал. Но я испытывал чувство умиротворения, и этого было достаточно. Иногда ты просто чувствуешь, что принимаешь правильное решение. Когда Лука обосновывает для Феофила написание Евангелия, он говорит: «Рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил». Ты обратил внимание на фразу «рассудилось и мне»? Эти слова рисуют человека, стоящего на пересечении дорог. Лука взвешивает варианты и выбирает путь в соответствии со своими рассуждениями. Иуда сделал то же самое. Он хотел посвятить свое послание теме спасения, но это решение вызывало в нем чувство беспокойства. Посмотри на третий стих его послания. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Обрати внимание на его слова. «Имея усердие писать, я почел за нужное написать». Откуда происходили чувства Иуды? Разве они шли не от Бога? Да, того самого Бога, который производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Бог внутри нас производит хотение и действие. Будь с этим осторожен. Бывает, что люди оправдывают свою глупость собственными ощущениями и чувствами. «Я чувствую, что Бог ведет меня обмануть жену, не платить по счетам, солгать начальнику, флиртовать с замужней соседкой». Запомни навсегда, Бог никогда не учит нарушать свое слово. Он никогда не противоречит собственному учению. Будь осторожен с фразой «Бог ведет меня». Не шути с этим. Не оправдывай свои грехи водительством Божьим. Он никогда не одобрит твоей лжи, обмана или подлости. Он будет вести тебя через слова своего Писания и совет верных ему людей. Тебе не нужен ефод или драгоценные камни, потому что у тебя есть сердце, в котором пребывает Святой Дух. Столетия назад Мейер писал: «У каждого чада Божьего есть свой урим и тумим. Это совесть, чистая от преступлений, сердце, очищенное кровью Христа, и духовная природа, наполненная Святым Духом Божьим. Ты не знаешь, куда идти? Иди к Богу со своим вопросом. Пусть твой путь будет освещен светом Его улыбки или облаком Его отказа. Иди вперед, где свет и тени земные не смогут тебе помешать, где в твое решение не вторгнется твое своеволие, где человеческое мнение не сможет достичь тебя. Жди там в молчании и терпении, хотя все вокруг будут настаивать на немедленном решении или действии. Воля Божья будет явлена очевидно, и ты обретешь новое понимание Бога и более глубокое осознание Его природы. Твое сердце настроено на Бога? Прислушайся к Нему. У тебя есть семья верующих? Тогда советуйся с ними. У тебя есть Библия? Читай ее. У тебя есть все, чтобы разрешить гигантского размера вопросы, с которыми ты сталкиваешься в своей жизни? Но самое главное, у тебя есть Бог, который слишком сильно любит тебя, чтобы позволить тебе блуждать и заблуждаться. Доверься Ему. И не ешь собачьи бисквиты.